Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Где у нас там голосование? Вот оно. Как вы считаете, правильно ли сделал Владимир Владимирович Путин, что объяснил участникам саммита СНГ, что же на самом деле происходило перед началом Второй мировой войны? Ответ – да, правильно, 8-495-134-21-35. Ответ – нет, неправильно, потому что это противоречит взглядам на историю современного Евросоюза. 8-495-134-21-36. И, наконец, эта тема меня никогда не волновала, и вообще непонятно, зачем Путин стал обсуждать историю. 8-495-134-21-37. Еще раз повторяю. 134-21-35. Правильно сделал, что объяснил. 134-21-35. Второй вариант. Неправильно. 134-21-36. И третий вариант. Не очень понятно, зачем он вообще стал заниматься этой темой. 134-21-37. А я же со своей стороны отмечу еще одно обстоятельство, которое Владимир Владимирович Путин не упомянул. Дело в том, что в 1920 году Польша напала на Россию. Тогда еще не СССР, напомню, был создан 30 декабря 1922 года. И произошла война, мы в ней чуть не выиграли, но потом все-таки в результате пресловутого чуда под Вислой, в котором были виноваты, ну, скорее всего, Тухачевский, который слишком обрадовался, что вот-вот он уже победил. И в результате была захвачена часть территории России, которая получила название Западная Украина и Западная Белоруссия. Так вот, СССР никогда не признавал эту аннексию своей территории. Более того, ее, в общем, не признавали и на Западе, потому что граница между Польшей и Россией была установлена, в общем, решением западных держав в 1919-20 году, линия Чемберлена. И по этой причине мы, соответственно, двинулись на... Мы взяли ровно ту территорию, которая была аннексирована в 1920 году, и принадлежность которой Польше мы никогда не признавали. То есть в этом смысле говорить о том, что СССР сделал что-то неправильное, вообще невозможно. Просто отобрали, взяли назад свое. Вот если по Крыму есть масса вопросов, ну, например, на Западе кричат о том, что границы нерушимые, а послевоенные, я напоминаю, что в 1945 году Крым был в составе РСФСР. И перешел он в состав Украинской ССР только в 1954 году. Тут были разные тонкости, потому что Украина и Белоруссия были членами ООН изначально, то есть с 1945 года, но тем не менее в 1945 году Крым был российский. Так что как раз мы вернули состояние границ на после. Военное. Значит, голосование, ну, в общем, подтвердило, да, 80% за то, что Путин сказал об этом правильно, 10% возражают, интересно, почему, но я думаю, что во второй части нам кто-нибудь из тех, кто возражает, что-нибудь скажет. Я бы на самом деле бы спросил, есть люди, которые возражают? Я бы с большим удовольствием бы их послушал. А 10% считают, что это не тема для разговора на саммите СНГ. Вот никто не звонит. То есть те 10%, которые, значит, не согласны с позицией Путина, видимо, потому что им больше нравится позиция Евросоюза, звонить не хотят. Ну что же, ну что мы на это... А, мне тут кто-то позвонил, давайте послушаем. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, алло. Да. Ну, либералы... И некоторые, те, которые не согласны, они о чем говорят?
Подождите, вы не согласны? Или вы согласны?
Ну, я хочу вам объяснить два слова.
Не надо объяснять, вы скажите.
взяли Львов. Львов не принадлежал к Российской империи никогда. Там никогда не жило русских людей, по идее. Понимаете, и когда мы называем, что там вот образовались эти все предатели Родины, бандеровцы и прочее, они никогда не относились даже к Российской империи.
Вы что-нибудь, про Даниила Галицкого слышали?
Да я слышал.
Ну так я рад за вас. То есть это исходно... Это исходно русские земли. Которые
я понимаю,
пытались...
Но почему-то они нигде не перечислены. В Белой Руси, там, Малой Руси и прочее. Они никогда не принадлежали нашему царю, понимаете?
Да вы их спросите. Русинов истребляли. Русских людей. Сначала поляки, потом, соответственно, австрийцы.
Да. Так а как они туда попали?
Они там жили всегда.
Всегда жили, правильно. Они всегда жили, они просились. Точно так же, как Тыва. Она всегда жила, но она после войны к нам присоединилась. Понимаете?
Присоединилась.
В 46-м году.
Я прошу прощения.
Нашей,
в 45-м году, Закарпатская область попросила войти в состав РСФСР, а не Украины. РСФСР, а не Украины. Ну, в общем, мы на этом... Заканчиваем эту замечательную дискуссию. Я противников как бы путинской позиции по началу Второй мировой войны я не вижу пока. Но мне хотелось бы отметить два обстоятельства. Обращаю ваше внимание, сегодня не последняя наша встреча в этом году. У меня будет еще одно выступление прямо перед Новым годом, на котором я, собственно, буду говорить об итогах, прогнозах, поздравлениях и так далее. А сегодня мы поговорим о некоторых вещах, которые произошли. Вот я могу сказать, что произошла очень любопытная вещь. А, собственно, если мы возьмем саммит СНГ и выступление Путина, его большая пресс-конференция. Почему я обратил внимание? Дело в том, что на этой пресс-конференции Путин... объяснил одну вещь, которую я здесь, в студии, говорил много раз, и меня постоянно критиковали, что я не понимаю, ничего не знаю, ну и так далее, и тому подобное. Вещь это следующая. Меня все время спрашивают, почему Путин не ликвидирует либералов? Почему Путин не ликвидирует либералов? Я им все время объясняю, что, ребята, есть два обстоятельства. Обстоятельство первое, есть жизненные сложности. Я рассказывал про Кристин Лагард, про историю на Санкт-Петербургском экономическом форуме, когда Кристин Лагард наехала на Кудрина и как бы загнала его под лавку с идеей повышения уровня отсечения цены нефтяной, то есть как бы уменьшения той дани, которую мы платим международным банкирам и так далее и тому подобное. Но есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что если мы начинаем создавать систему чисток жестких, то в этом случае почти наверняка этот механизм начнет молоть многих и многих. И вот Путин нам прямым текстом, ну я не хочу сказать, повторив меня дословно, но он объяснил эту же вещь. Он сказал, ребята, если мы начнем сейчас чистки, то в этом случае полетят очень много голов, которые не имеют вообще ни к чему никакого отношения, потому что эта машинка, будучи запущенной, останавливается только с очень большим трудом. Ну, не хочет он крови, понимаете? Вот человек не хочет крови. Если вы считаете, что это недостаток этого человека, ну, я не знаю тогда, а чё вам надо? Вот. А вообще, как бы, с точки зрения чисто человеческой, вот все, что мы знаем про Путина, показывает, что он человек очень хороший в личном плане. Вот. Другое дело, что для государственного деятеля часто нужны другие качества. Но вы, ну, как бы, трудно себе представить человека, который... в одной роли выступает одним, а в другой абсолютно другим. Надо все-таки как-то вот учитывать его личностные характеристики. Так вот, представьте себе, что руководителем России стал бы какой-нибудь Гозман или там другой либерал, или, не приведи Господи, Гайдар. У вас были бы жертвы десятками миллионов, они же упыри. Ну, собственно, это очевидно абсолютно всем. Гайдара так и народ прозвал, надо думать, неспроста. Так вот, вся проблема состоит в том, что человек, который несет ответственность, он очень хорошо понимает цену любого действия. И Путин вот на этой вот пресс-конференции продемонстрировал, что он цену понимает. Но как человек, который чиновник и который привык чувствовать тонкие флюиды, да, которые носятся в воздухе, обратите внимание, этой темы на протяжении многих лет в публичном поле не было. И вдруг она появилась. Я бы на месте либералов бы задумался. Не есть ли это предупреждение? Типа, ребята, я очень не хотел рубить вам головы, но вы сами напросились. Ну, нельзя же отказывать людям, если они очень хотят. Вот задумайтесь. Мне кажется, это достаточно интересная тема. Чтобы не сказать очень интересно. Вот. И, соответственно, по этой причине выступление Путина представляется мне принципиально важным. В том числе на саммите СНГ. Почему? Дело в том, что на протяжении многих лет западный глобальный проект, так сказать, либеральные команды переписывала историю. И если в изначальном варианте истории, который действовала до 1995 года, можно точно день и час сказать, потому что 9 мая 1995 года все руководители западных стран, включая Клинтона, президента США, были на параде 9 мая. И это был символический жест, что, ребята, а вот теперь мы, соответственно, меняем модель истории. И с 9 мая 1995 года модели истории начали менять в пользу логики о том, что Вторая мировая война — это была борьба свободного мира против двух тоталитарных диктаторов, Гитлера и Сталина. Отсюда же, кстати, идет линия об отождествлении Сталина и Гитлера. Мы все понимаем, что это тотальный бред. Мы понимаем, любой человек, который получил советское образование, точно понимает, что СССР не мог быть тоталитарным государством. Нет, он может врать, как какой-нибудь Гозман, но от этого его внутреннее понимание не изменится по банальной причине. Тоталитарное государство никогда не учит своих граждан. Просто потому, что это вредно. Потому что человек обученный, он всегда с некоторым скепсисом смотрит на государственную идеологию. Поэтому тоталитарное государство, которое все сплошь построено на идеологии, оно, соответственно, учить своих граждан не может. СССР учил людей непрерывно. С детского сада, ну вот как бы на горшок посадили ребенка, да, сколько ему там, год, полтора, вот, соответственно, все. И дальше его начинают учить. Сравните, я смотрю на современную молодежь, у меня волосы, остатки волос, давайте уж смотреть правде в глаза, встают на голове дыбом. Они не знают вообще ничего. Вот это результат либерального тоталитаризма. Для того, чтобы им легче было вешать лапшу на уши о свободе, демократии, гомосексуализме, ЛГБТ, прости господи, ну и так далее. В СССР такого быть не могло. Тебя все время учили. Поэтому СССР, конечно, тоталитарным государством быть не мог. Но логика вот эта вот, Запад, кстати, поэтому истории не учат. Потому что любой человек, который историю учил, вот вам Владимир Владимирович Путин, он историю учил в школе, и поэтому он понимает, что спрашивать у историков. Ребята, расскажите мне, какие были пакты? Вот такой, 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 такой. А, оказывается, СССР был последним. Все так делали, соответственно, СССР, в конце концов, не выдержал. Ну, если вы так настаиваете, ну, хорошо. Вот. Так вот. И они пытались изменить историю. Особенно в этом старались либералы. И американские пока, Трамп не пришел к власти, и западный европейский. Ну, западный проект, либералы по-прежнему руководят Евросоюзом. Вот они эту дело, это и пытаются нам впарить. Но пришел Трамп. Что он сказал? Да, спорить с этим было бессмысленно. Потому что как только мы начинали об этом говорить, немедленно соответствующие источники, в том числе как бы агентство Russia Today, объявлялось там лживым рупором тоталитарного кровавого режима путинского. Вам Путин вот только что, 3 дня назад, объяснил, какой он кровавый режим. Он не хочет рубить либералам, потому что это негуманно. Ему говорят: Владимир Владимирович, они уже истребили 25 миллионов человек в стране. Ну, они же не непосредственно истребили. Так что, по части кровавого режима, ну, просто, ну, не смешите меня. Вот, я уже не говорю про то, сколько дают за те вещи, которые делают у нас демонстранты в западных странах. Так вот, но все равно это было бессмысленно. А вот дальше приходит в Соединенных Штатах Америки к власти, да, единственная страна, которая с этой позицией не соглашалась, был Израиль. И понятно, почему. Потому что они прекрасно понимают, чем дело закончится. Что как только дело дойдет до тотального либерализма, тут же начнут от евреев. А, к слову сказать, единственная группа на Западе, у которой не отбирают детей, ну, из европейских, да, про арабов мы сейчас и про мусульман мы сейчас говорить не будем, это евреи. Пока побаиваются, но скоро и у них будут отнимать. Так вот, Трамп сказал, что он приедет на парад 9 мая. Приедет или не приедет, я не знаю, потому что это зависит от обстоятельств. У него выборы будут на носу, и непонятно, как ему дадут, не дадут, еще чего-то. Враг-то у него не дремлет. Но само это заявление означает одно, что Трамп сказал, что вот эта вот либеральная концепция истории, что 2 тоталитарных диктатора, Гитлер и Сталин, воевали против свободного мира, она отменяется. И дело тут не только в том, что она не соответствует реальности. Уж это никогда сильных мира сего не волновало. Сколько потому, что она противоречит той модели, которую собирается делать Трамп. И, к слову сказать, это еще один дополнительный аргумент в пользу наших отношений с нынешними Соединенными Штатами Америки. Обращаю ваше внимание. Мы не могли заставить Трампа принять соответствующее решение. Он его принял абсолютно, и вообще, как бы, я думаю, что у нас вообще никому в голову это не приходило. Это была личная инициатива президента Соединенных Штатов Америки, которая полностью соответствует той логике, в которой он сегодня находится. Но, соответственно, либеральная команда в Евросоюзе, она, во-первых, устроила истерику по этому поводу, а во-вторых, она поняла, что надо форсировать проталкивание своей версии истории, ну, хотя бы в Евросоюзе. Тем более, что в Евросоюзе есть элиты государственные в Польше, в Прибалтике, которые эту линию двигают. Обращаю ваше внимание, я не зря сказал государственные элиты, потому что в польском обществе ситуация совершенно другая. Ну и мы не забудем, что в Прибалтике евреев истребляли не немцы, а, собственно, прибалты, которые там и жили. И рыльцы у них в пушку. И они до сих пор в Литве, например, не возвращают украденное у евреев. Ну, это так, к слову. Так вот, в этой ситуации радикально меняется вся модель. И выступление Путина на самом деле с точки зрения европейских лидеров и лидеров либеральных групп, в том числе в России, означает, что он из пассивной позиции начинает переходить в активную. что в сочетании с тем, что он вернулся к теме о том, что рубить головы нехорошо, а там дальше подтекст, да, но иногда необходим, я бы на месте либералов бы задумался. Обращаю ваше внимание на еще обстоятельства, буквально там на неделе, ну, может быть, полторы, сейчас не помню точно, лидер, идеолог и координатор семейной элитной группировки, господин Волошин, назначен на высокий пост в правительстве, но внутренним приказом, то есть не президента, а премьер-министра. Он назначен руководителем какого-то там экспертного совета чего-то там. Вообще говоря, человек, который является, по сути, закулисным махинатором, это статус, да, это не попытка объяснить, чем занимается Волошин. Для него назначение на публичную должность – это всегда, ну, как бы вещь неудобная. Ну, потому что есть вещи, которые приходится делать открыто и честно. А махинаторы этого не любят, закулисные махинаторы. А спрашивается, а зачем? У меня имеется гипотеза. Я могу с ней, как бы, вот тут я могу ошибаться, это, еще раз повторяю, гипотеза. Что вся проблема в том, что у семейной группы, как часть общей либеральной элиты российской, начинаются проблемы. Эти проблемы нужно решать. Я подозреваю, что олигархи семейные бегают и к Медведеву, и, может быть, даже к Путину, когда их пускают, и просят сказать. И, видимо, частота, с которой они бегают, становится слишком большой. В результате им сказали, что, ребят, давайте так, да, вот вы, вот вам ваш куратор, вот вы бегаете к нему, а он потом придет к нам с окончательными предложениями. То есть, на самом деле, назначение Волошина, вопреки мнению многих, это не признак силы, это скорее признак слабости. Но если это признак слабости, то должны быть и другие факторы, которые на это указывают. Вот я вам указал. Это и выступление Путина перед журналистами, и выступление Путина на саммите СНГ. То есть фактически мы видим, что те процессы, которые начались еще, ну, они начались еще и в прошлом году, и в позапрошлом, они, собственно, начались, но очень медленно с приходом у Трампа. Но, тем не менее, они стали очень ускоряться. И вот в конце вот этого 2019 года они ускорились очень сильно. Но если к этому еще добавить прямые угрозы Джулиани в адрес либерального истеблишмента американского вкупе с украинским, то картина становится еще более прозрачной. А надо отметить, что Джулиани это не пропагандист. И не политик. Джулиани, ну, то есть он сегодня занимается политикой, но по происхождению он прокурор. Он был прокурором штата Нью-Йорк, когда боролся с Уолл-стритом. И как гроза Уолл-стрита потом стал губернатором штата... нет, он был потом мэром Нью-Йорка. Вот. И он человек, который очень хорошо знает цену слова в Соединенных Штатах Америки, где обвинение в клевете и во всем остальном – это любимое развлечение. Если он вслух произносит такие обвинения, это означает только одно, что он точно уверен, что у него есть абсолютно железный аргумент. Именно по этой причине Трамп сегодня настаивает, что Палата представителей передала дело об импичменте на... А палата представителей этого не делает, потому что она прекрасно понимает, что это будет суд не над Трампом, а над демократами. Над Клинтон, над Обамой, над Байденом и над всеми прочими. И в этом смысле конец 2019 года, я считаю, он заканчивается чрезвычайно оптимистично для тех людей, которые считают, что пора со всей этой либеральной вакханалией заканчивать. Ну, а, соответственно, либералы, конечно, будут плакать, но мы их жалеть не будем. Перерыв на новость.
Экономика.
А возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин, начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Доброе
утро. Виктор Михайлович из Домодедово.
Да, слушаю вас.
Скажите, вот вы часто ссылаетесь на мировой финансовый центр, но ведь не секрет, что единого ничего нет, есть какие-то противоречия. Вот что на сегодняшний день между Ротшильдами, Морганом, Рокфеллером, какие взаимоотношения и какие позиции?
А на какой международный финансовый центр я ссылаюсь, если не секрет?
Ну, вот вы говорите, что принятие некоторых экономических решений в мире определяется определенной группой лиц.
Ну да, но есть транснациональные банки, у которых есть, соответственно, Бреттон-Вудская система, Бреттон-Вудский институт. Это некоторая единая группа. Но в мире есть и другие группы, у которых сложные отношения. К слову сказать, пресловутые Ротшильды, которые не очень понятно, что это такое, но тем не менее, они, скорее всего, в эту группу не входят. Точно так же в эту группу точно не входят Дональд Трамп и те, кто за ним стоит. Так что тут картина на самом деле сложная. Я бы вот не стал бы так легко это все называть. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Владимирович. Ваши слова о Гозмане — это как мед для моих ушей. Но у меня другой вопрос. Я хотел бы прокомментировать, пожалуйста. Вот не как судья, а как экономист. Приговор Кузнецова, то есть сполна как бы подобрали у него имущество или еще как-то так поверхностно?
А я не знаю. Дело в том, что мне сложно сказать. Он украл много чего. Кузнецов, в смысле, имеется в виду первый зам губернатора Московской области, скорее всего, имеется в виду министр финансов. А, понимаете, он украл довольно много. Если он это все вернул, вопрос, правда, в том, как и куда, то это один вариант. Если рассчитывает на то, что его через год отпустят, он сбежит на Запад, и там, соответственно, будет этим всем пользоваться, другой вариант. Но я этим специально не занимался. Вот у меня вот эти вот локальные вопросы, меня вообще от них, от всех, тошнит, от всех этих Кузнецовов. Прости, Господи. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, Владимир Владимирович не хочет, в кавычках, рубить голову либералам, потому что там будет машина запущена, ее не остановишь и так далее. А зачем всем-то рубить голову или привлекать к ответственности? Олигархи, по большому счету, они кто? Есть либералы. А разве они ему не выгодны? Разве он не находится, пускай никак 20 лет под их влиянием? Разве он не вместе с ними?
Нет. А что, это не видно, что ли?
Власть-то его кто подпирает? Откуда он берет внебюджетные деньги-то?
Но разве не видно, что он не находится под их контролем? Зачем они тогда его пытаются свалить? Ну, вы подумайте сами. Ну,
Михаил, я просто, например... в чем главная-то проблема? Вот, и в чем обвиняют-то сейчас Путина? В жуткой несправедливости, слушайте, расслоении бедных.
Бога ради, давайте смотреть, да? Модель, в рамках которой Путин пришел к власти... Она сложилась в 90-е годы, когда его и близко не было. Он к этому вообще не имеет никакого отношения. Он в рамках нее работает. Да, это правда, он в рамках нее работает. Потому что он пришел на нее, на уже рабочую. Вы хотите сказать, что ему не нужно было идти, если он был с ней не согласен? Ну, извините меня, если у него было желание все-таки немножко ситуацию исправить, если у него было желание страну спасти, которая уже разваливалась к этому времени. Ну, мало ли какие у человека были соображения. Но свалить эту махину невероятно инерционную, и не забудем, за которой были очень мощные силы, было не так-то просто. Не забудем, он пришел в 2000 году к власти. В 2000 году президентом Соединенных Штатов Америки еще был Клинтон, который, так сказать, создавал всю эту систему. Но о чем тогда вы говорите? Поэтому не надо, да? Вот только не надо упрощать. А если он за этих людей, зачем он тогда все это говорит? Больной, что ли? Здравствуйте, слушаю вас.
Ага, здравствуйте, Михаил. Вот вы знаете, уж меня простите, ради бога, но мне складывается впечатление, что все это, так сказать, пресс-конференции, так сказать, вот эти, так сказать, нацпроекты для, ну как, для опускания пыли в глаза, так сказать, для поднятия рейтинга, так сказать, в умирающем населении, так сказать, нашем. Ведь вот Зюганов сказал, что 20 миллионов русских, так сказать, меньше стало за 25 лет. Посмотри даже по бюджету, так сказать, который там, допустим, на науку выделяется там средства, которые там, так сказать, ну, один институт американский, так сказать, располагает такими средствами. Или там на авиационную промышленность, которая составляет там полтора аэрбаса, так сказать. И, ну, и все остальное, так сказать, то же самое. Только на поднятие, то, ну, как бы обслуживание госдолга, так сказать, выделяется там 800.
Ну, вот давайте не будем, да, потому что если мы сейчас начнем обсуждать каждую конкретную деталь, то возникает сразу же целая куча дополнительных вопросов. И тут же выясняется, что мы много чего не знаем. Вот я, как человек, который видел, как эта машина работает, я прекрасно понимаю, что это не тот случай, когда можно прийти и сказать, так, это отменяем, это туда, это сюда, этого увольняем, этого назначаем, и ожидать, что ничего не прилетит в ответ. Так не бывает, прилетит. И поэтому каждый раз, когда вы что-то такое придумываете, вы должны для себя отдавать отчет в том, что прилетит, как прилетит, и готовы ли вы на это отвечать. Вот написано, вот я просто перечитаю, что мне пишут в СМС-сообщениях. Путин, глазом не моргнув, грохнул рубль во время «Крым наша». Во время «Крым наша», как и сейчас, нашим Центробанком управляет МВФ. Попытка даже не убрать управление МВФ, а только немножко его ослабить. Когда Леша Кудрин, который, ну, на самом деле абсолютно вот тот человек МВФовский, который абсолютно лоялен, он сказал, чуть-чуть, давайте немножечко уменьшим дань. Немножечко. Что ему сказал МВФ устами Кристин Лагард? Это плохая идея. И у Кристин Лагард имелись аргументы на тот момент достаточно жесткие. Поэтому давайте мы скажем так. МВФ руками Набиуллиной грохнул рубль, а у Путина на тот момент не было рычагов, чтобы этому помешать. Вот если мы так сформулируем, то картинка сразу становится немножко другая. Я не оправдываю Путина. Может быть, он не все возможные рычаги давления на Набиуллину использовал. Может быть. Еще одна замечательная фраза. Они не пытаются его свалить. Это операция «приемник». Значит, я объясняю. Вообще говоря, то, что пытаются нам либералы навязать, это называется под словом «транзит». Это называется не «приемник», а «преемник». Третья буква «е», а не «и». Русский язык, можно сказать, родной, нужно знать. Во-вторых, я уже много раз объяснял, что с моей точки зрения транзит — это глупость, потому что ключевой задачей для Путина сегодня является реализация новой Ялты, нового Бреттон-Вудса. И говорить об операции «преемник» до того, как эти мероприятия завершатся, глупо, потому что именно они будут создавать ту среду, в которой будет происходить. Пытаться организовать это сегодня невозможно. И по этой же причине, кстати, Путин не может сегодня уйти. Потому что он уже вошел в эту операцию. Он не может, я имею в виду новую Ялту и новый Бреттон-Вудс. Он не может из нее выйти вот так вот, раз и все. Это невозможно. И то, что, соответственно, нам и Трамп, и Путин в один голос объясняют, что надо менять либеральную концепцию объяснения начала Второй мировой войны, это тоже очень показательно. Что там объяснял Трамп НАТО? А НАТО идеологически это та же самая группа, которая сидит в Брюсселе. Что надо дружить с Россией. Это он говорит людям, которые объясняют, что Россия виновата во Второй мировой войне. Что это означает? Это означает, а генсек НАТО говорит, ну да, ну надо. А куда ему деваться? Он должностное лицо. Он должен слушаться Трампа. Трамп главный спонсор. Что это означает? Это означает, что вот эта вот либеральная историческая мулька о двух тоталитарных диктаторах, она идет туда, куда и должна идти. То есть в унитаз сливается. Понятное дело, что те, кто ее придумал, недовольны сильно. Но мы-то вы должны радоваться. О, вот опять. Он может посадить всю, в смысле Путин, всю верхушку либеральную за одну ночь. Если есть доказательства виновности, весь вопрос желания. Неправда. Это невозможно. Это элитная группировка, которая контролирует колоссальное количество государственных рычагов. Если он попытается это сделать, начнется гражданская война. Отдайте себе в этом отчет. И не пишите глупость. Дальше напишут: стыдно врать, Михаил. Я тоже согласен, да, что я с вами совершенно согласен. Либералы заврались. Ну как, не могу не согласиться. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
Вот. Я вот что-то как не согласен, что единственным признаком тоталитаризма является то, что никому ничего не учат. Что в гитлеровской Германии
я сказал, что это единственный? Нет. Это признак нетоталитарного государства. В тоталитарном государстве профессиональное образование может быть очень высокое.
Да. Читали мы Фехтвангера, там, Хорст Вессель, «Стоячие воротнички», то, что называется воспитание патриотизма. Вот. Потом я не думаю, что того, что Трамп приедет на парад, что-то знает, что он там и Ким Чен Ын там куда-то летал.
Значит, у вас недостаточный опыт в этих вопросах. Да. Вопрос какой?
Нет, я просто пропонировать немного.
Понятно. Ну, я пока оснований
теперь не вижу. Теперь, что Польша, как бы, мне просто на уровне 2×2=4. Вот вы привели такой аргумент, что это когда-то была Россия, а когда-то это было Польша, вот так, скажем.
Аргументы не признаются, потому что границы существуют, ну, как бы, есть общепризнанные, грубо говоря, если вы установили какую-то границу силой, то дальше вы должны добиться, чтобы это все признали. Вот с Прибалтикой была очень интересная ситуация. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки никогда не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР. В 1939 году. И по этой причине они все время с этим боролись. Да, разумеется, они поэтому не отдавали золотые запасы, которые были, они держали правительство в изгнании на своей территории и так далее. Они признавали де-факто суверенитет СССР над этой территорией, но не признавали его де-юре. Вот ситуация с оккупированной территорией России абсолютно такая же. Де-факто все признавали, что это территория, на которой держит флаг Польша. А де-юре это была российская территория, оккупированная Польшей. Мы не признавали. И по этой причине американцы сейчас говорят, да, суверенитет прибалтийских республик идет оттуда из 19-го года. Потому что они были оккупированы. Мы говорим, нет, они не были оккупированы, потому что там был референдум, они вошли в состав СССР. Это спор бессмысленный. Тут как бы невозможно доказать. Это позиция. Вот наша позиция состояла в том, что это была оккупированная Польшей территория. Мы пришли и, соответственно, выгнали поляков с оккупированной нашей территории. Какие вообще, не в 39-м, а в 40-м. Ну, хорошо, в 40-м. Вот, вот так вот. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Александр зовут.
А вы откуда?
Я бизнесмен, и я бы хотел спросить вас вот о чем. Мне... На что обратить внимание в следующем году бизнесу, особенно малому бизнесу, потому что, учитывая все эти глобальные движения, то есть от нас тут вообще ничего не зависит.
А вы откуда?
Я из Москвы.
Из Москвы.
Сейчас, кстати, попал под машину государственных судов и претензий. Вот, и я понимаю, что там все очень жестко. Поэтому... Вот, пытаюсь понять, как лавировать в этом.
Ну, я могу сказать вам одно. Универсального ответа на этот вопрос нет. Вот. Если говорить как бы о том, что можно сделать, ну, как бы обращайтесь в фонд Хазина, в «Аврору». Если, соответственно, проблемы, которые у вас, мы можем решить, ну, не решить, а помочь, мы поможем. Вот. Но о том, что делать, это тема сложная, и, что самое главное, на нее нет универсального ответа. Вообще жить в условиях падающих рынков и непрерывного экономического спада уже 7 лет предпринимателям очень тяжело. Здравствуйте, слушаю вас. А вот не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый день. Александр, Пенза.
Да, слушаю.
Михаил Леонидович. Во-первых, большое спасибо вам за ваши программы. Начал вас слушать экономики по-русски. Вот. Очень помогли вы мне повысить квалификацию, так сказать, образование.
Спасибо.
Вопросик такой. Вот недавно в Болгарии вы были, и там сравнивали, грубо говоря, экономику мировую с двигателем, с блоком. Я вот больше как с техникой тоже, ну, имею дело. И скажу вам так, что ведь блок-то можно латать и латать до бесконечности, пока, грубо говоря, он не рассыпется, не развалится. Вопросик такой, когда же все-таки это вот, ну, конечный итог этого блока будет, если по двигателю. И еще один вопрос небольшой. Я живу в сельской местности, и у меня есть возможность, грубо говоря, переехать в город. Как вы думаете, в ближайшие 5 лет? Ну, у меня все-таки немножко свое хозяйство.
Знаете, в нынешней ситуации я бы не стал спешить переезжать в город, поскольку независимость продовольственная может сыграть свою роль. А что касается описания ситуации, то ну, я как бы вот я пишу, да, вот я пишу то, что я считаю возможным, то, что легко объяснить, то, что можно понять. Но говорить о том, что и как делать, это вещь очень сложная, и как это все будет развиваться. И тем более, когда этот слом произойдет. Ну, фактически, если мы говорим об аналогиях, то ситуация следующая. Вся эта вот система либеральная, в которой мы жили на протяжении многих нескольких, а Запад еще большего количества десятилетий, это система, в которую подливали бензин. В качестве бензина, ну, топлива, использовалась эмиссия доллара. Вот этот уже больше подливать нельзя. Ну а как будет работать двигатель, в который не подливают либо бензин, либо масло? Он довольно быстро выходит из строя. Вот мы подошли к ситуации, когда он выходит из строя. Опять-таки мне пишут СМС. Примаков за 8 месяцев дал эффект в экономике без рубки голов. Не надо придумывать отговорки в пользу власти. Значит, я вам открою страшную тайну. Во-первых, Примаков никакой экономической программы не писал. Экономическую программу предложили Маслюков и Геращенко. Экономическая программа Маслюкова была написана для него группой товарищей, примерно из 4-5 человек. Значит, это было в 1996 году, в январе месяце. Эта группа товарищей сидела в пансионате Клязьмы, я в нее входил. То есть это программа, которую я написал в том числе. Там было человек 5, да, там был Володя Червяков, погибший, а там еще было несколько человек, но неважно совершенно сейчас, кто. Так вот, Олег Григорьев был. Так вот, и мы как бы прекрасно понимаем, что эта программа сегодня может быть реализована при некоторых дополнительных условиях. А вот эти дополнительные условия сейчас совсем не те, что были в 98-м году. Но теоретически, да, если сменить Набиуллину на человека разумного, то и сменить руководство правительства, то эту программу можно исполнить. Но при Набиуллине и Силуанове эту программу исполнить нельзя. И не надо мне рассказывать, что это была за программа. Еще раз повторяю, я ее писал. Здравствуйте, слушаю вас. Вот, не хочет. Что ж такое-то? Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович. Вот один ваш коллега, уважаемый, высказывает оценочное суждение, состоящее в том, что все вот эти триллионы, которые сейчас без дела лежат в госбюджете, копятся либеральным блоком для того, чтобы устроить новый Майдан с целью заполучить всю полноту власти, которой у них сейчас нет. Как вы можете прокомментировать это высказывание?
Ну, это слишком сложно. Но на самом деле есть такая штука. Дело в том, что эти деньги хранятся в западных банках под очень низкий процент. И теоретически разницу между... А государство наше эти деньги берет, ну, пока не ввели санкции против суверенного долга, под процент большой. В 90-е годы точно конкретные чиновники получали часть от этого дохода в карман. Я думаю, что и сейчас кто-то что-то получает. Используются ли эти деньги для организации у нас Майдана, это хороший вопрос. Но тогда надо говорить о том, что Набиуллина находится в сговоре с Ходорковским и другими людьми. Я не могу, как бы, это обвинение сделать, у меня для этого оснований нет. А как бы знают ли об этом наши спецслужбы, я не знаю. Может быть, у них и имеется соответствующая информация, но они не скажут. Вот, кстати, обращаю внимание, да, вот мне уже как бы 4 пришло сообщений. Михаил, очень любопытно, как вы будете бороться с похмельем в январе? Как у вас получается, что после двухнедельного запоя вы как огурчик? Поделитесь. Дело в том, что у меня запоев не бывает, поскольку я практически не пью. Поэтому, когда вы занимаетесь клеветой, то вы все-таки следите, чтобы она хотя бы немножко соответствовала реальности. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, будьте добры, сейчас Михаил Леонидович в прямом эфире. Могу ему задать следующий вопрос?
Задавайте, только скажите, как вас зовут и откуда?
Звать меня Волков Алексей, город Мияс, Челябинская область.
Да, есть
я
такой
его
город,
неоднократный,
да,
слушатель и, да, посетитель его семинаров.
Ну, я слушаю, слушаю вас.
А, вопрос такой. Он говорит про гражданскую...
Он — это я. Так что вы...
Да. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Да.
Вы говорите о том, что гражданская война. Тогда будьте добры. И Путин этого боится. Будьте добры. Расстановитесь тогда, кто будет на одной стороне чаши весов, а кто на другой. И
скажу,
не созрел ли уже народ для того, чтобы кардинально что-то изменить? Потому что в регионах уже вой.
Я знаю, в регионах вой, да. Не нужно мне объяснять, я довольно много езжу по стране, я знаю, что в регионах вой. Значит, а что касается гражданской войны, в гражданскую войну воевало не так много народу. Понимаете, у олигархов достаточно денег, чтобы купить несколько сот тысяч человек, которые будут за них сражаться. Ну и сами они будут сражаться. Кроме того, будут сражаться люди наивные и обманутые. Понимаете, для очень многих гражданская война – это абстракция. Для меня нет. Потому что мой прадед Ефим Гаврилович Поляков был из донских казаков, и он воевал против советской власти. И это очень дорого ему стоило. Причем он это делал до конца своей жизни. И по этой причине я как бы очень хорошо понимаю, да, я разговаривал со своей бабкой, с ее сестрами, ну, и их единственного брата я не застал, он умер. И по этой причине я не могу вам, понимаете, вот мне абсолютно понятно, что допускать гражданской войны нельзя. И Путин это, видимо, понимает. Здравствуйте, слушаю.
Доброе утро, Михаил, это Илья, город Москва. Смотрите, вы сказали, Михаил, что Владимир Путин имеет хорошее образование, имеет историческое образование. Тогда как...
Нет, про историческое образование я ничего не говорил. Я говорил, что он имеет...
Он знает историю, да,
простите. Советское образование.
Да, советское, да, и знает историю. Так как можно тогда интерпретировать его слова, когда он говорит, что Ленин это всего лишь революционер, а Сталин, то есть, собственно, вообще это очень плохой человек, и он даже про него и не стал ничего говорить.
Вот потому и не стал говорить, что он пока не знает еще, как правильно это все интерпретировать. Это сложная ситуация, но по части претензий к Ленину есть претензии к Ленину. Как с точки зрения интересов...
Он эти претензии не сказал.
С точки зрения... Он сказал прямым текстом, что в результате политики Ленина страна разваливается. Так что тут он как раз все сказал четко и внятно.
Какая страна разваливается? Спросите, сейчас нынешняя страна под политикой Ленина разваливается?
Значит, у нас время заканчивается. Значит, наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание.